Дорогие друзья, я рад представить вам сегодня замечательного проповедника, доктора богословия Стива Лоссона. За последние 8 лет он 4 раза был в Церкви Преображения и помогал служителям, участвующим в программе «В помощь проповеднику», овладевать тонкостями этого важного мастерства. Стив является старшим пастором Баптистской Церкви Fellowship Christ в городе Мобил, штат Алабама. Он окончил Далласскую богословскую семинарию, получил степень доктора служения в реформаторской богословской семинарии во Флориде, Соединенных Штатов. И он очень много времени уделяет проповеди Библии стих за стихом. Результатом такого отношения к Писанию стали 15 книг, которые Стив написал, и 2 из этих книги переведены на русский язык. «Стон земли» и также великолепный 3-томник «Комментарии на псалмы Давида». Книги Стива переведены на несколько языков, на немецкий, испанский, русский, корейский, индонезийский. Он автор многих других журнальных публикаций, в духовных журналах. Стива очень часто приглашают на различные богословские конференции, съезды. И я очень рад, что Стив находится у нас, ему есть чем поделиться с нами. У Стива не только великолепное служение, великолепная церковь, у него прекрасная семья, у его жены и его, у них с женой 4 детей, 3 сыновей и 1 дочка. Я очень рад представить вам доктора Стива и задать важные для всех нас вопросы. Дорогой Стив, мой первый вопрос вот о чем. Многие проповедники находятся в поисках различных форм проповеди. Какая форма наиболее эффективна? Кто-то проповедует на злобу дня, а кто-то только о Божьей любви, потому что эта тема в наш такой сложный век очень востребована. Насколько я знаю, вы проповедуете Писание стих за стихом, и поэтому вы вынуждены касаться всех тем в Писании. Это что? Неспособность переучиться, вас так научили и уже деваться некуда, либо вы видите какую-то ценность в экспозиционной проповеди. Что бы вы могли пожелать молодому поколению? Подражайте мне или ищите свой собственный путь?
Виктор Семенович, я бы очень советовал молодым братьям придерживаться принципа последовательного толкования Библии. На это есть несколько причин. Первая из них заключается в том, как Библия была написана, она дана нам в виде книг и посланий. Библия не является сборником не связанных друг с другом стихов. Поэтому, когда мы проповедуем Писание книга за книгой, стих за стихом, мы проповедуем его так, как оно было нам дано. Во-вторых, такой способ толкования лучше всего позволяет проповеднику понять авторский замысел и точно передать смысл текста. Проповедник уделяет большое внимание контексту книги, в которой находится изучаемый отрывок, и контексту всей Библии. В любой книге есть основная тема, которая логически связывает между собой отдельные отрывки, и все, о чем говорил предшествующий текст, готовит почву для того, о чем будет говориться в последующем отрывке. Поэтому последовательная проповедь по книгам Библии заставляет уделять большое внимание контексту, развитию мысли в книге и искать заложенный автором смысл текста Писания. Добавлю третью причину. Толкование книг Библии стих за стихом гарантирует, что воля Божья будет проповедана во всей полноте. У любого проповедника есть склонность говорить о своих любимых доктринах и истинах Писания и пренебрегать другими. Но когда вы разбираете главу стих за стихом, когда вы проповедуете систематически и последовательно на все книги Писания, то вы не пропустите ни одну из истин. В каждую из книг Библии Бог заложил сбалансированную и полноценную духовную диету. Когда вы последовательно проповедуете книги Библии, вы проповедуете всю волю Божью, все богословие. И это гарантирует, что Божье Слово будет услышано в полноте. В-четвертых, такой подход к проповеди учит проповедника глубоко мыслить, потому что заставляет его внимательно изучать комментарии и сам текст Писания. Благодаря этому обогащается его духовная жизнь и его библейские знания. В-пятых, я думаю, что когда мы обращаем внимание на контекст, на заложенный автором смысл и ход развития мысли, такое изучение Писания служит для Церкви лучшим примером того, как следует изучать Библию. Когда мы просто подбираем для проповеди отдельные изолированные стихи, то мы тем самым учим Церковь читать Библию таким же образом. Ни с одной книгой в мире мы так не поступаем. Мы не берем ее с полки, не открываем ее наугад, скажем, на странице 346, и не начинаем читать книгу с середины или с конца. Мы читаем Библию последовательно, потому что истина в Писании раскрывается постепенно. И каждую неделю мы демонстрируем это с кафедры и учим Церковь, как изучать Библию. Я бы еще добавил, что такой подход экономит проповеднику немало времени. Во-первых, ему не нужно лихорадочно решать, о чем же проповедовать завтра. Я знаю о чем. О том, что говорит следующий отрывок Писания. Кроме того, когда вы проповедуете по книге Библии от начала до конца, следуя за стих за стихом, то тем самым вы облегчаете себе работу. То, что я изучал в последний месяц или 2-3 месяца назад, так или иначе вносит свой вклад в изучение последующего отрывка Писания. Кроме этого, я убежден, что такая проповедь формирует зрелые церкви. Толкование Писания стих за стихом позволяет верующим в полноте познавать истины Божьего Слова, что спустя время производит духовную зрелость и подобие Иисусу Христу. Нужно отметить, что и история в целом подтверждает это. Я знаю, что в истории бывали исключения, однако в целом те церкви, которые оставили наибольший след в истории, были церквями, в которых звучала экспозиционная проповедь Божьего Слова. Я бы настоятельно советовал молодым проповедникам делать упор на экспозиционную проповедь в их служении. Я признаю, что должно быть место и для особых серий проповедей на отдельные богословские темы или доктрины, или темы, связанные с определенными сферами христианской жизни. Это вполне уместно. Однако опыт показывает, что последовательная проповедь по книгам Библии более всего способствует углублению духовной жизни проповедника и церкви и делает максимально полноценной церковную жизнь. Такая проповедь позволяет слышать Слово Божие во всей полноте. Со временем вы сможете затронуть все истины и все доктрины. Кроме этого, трудные места Писания и спорные утверждения Библии не будут упущены и не останутся без объяснения. Я думаю, что именно это делает духовную жизнь Церкви наиболее здоровой.
Вообще-то я знаю немного служителей, которые бы проповедовали на книгу Псалтирь. Тем более, еще меньше знаю людей, которые издали бы комментарии на эту книгу. Она довольно непростая. Вообще, Восток – дело тонкое, и восточная поэзия, она очень специфичная. Поэтому немногие берутся проповедовать. Чем объяснить вашу посвященность книге Псалтирь?
Я действительно всецело посвятил себя проповеди по Псалтири. Большая часть псалмов была написана 3000 лет назад. Некоторые псалмы были написаны еще раньше, а некоторые позже. Есть несколько причин, обуславливавших мой выбор. Во-первых, книга псалмов превозносит Бога. Я уверен в том, что современная церковь отчаянно нуждается в том, чтобы верующие имели высокое представление о святости Бога, Его славе, Его характере и Его атрибутах. Это очень богоцентричная книга. она раскрывает величие и великолепие Божьего характера. Поэтому проповедь по псалмам, как мне представляется, уникальным образом демонстрирует Божью славу. Во-вторых, эта книга учит нас, как поклоняться Богу. Это то, для чего мы были сотворены, для славы Божией, чтобы воздавать Ему славу, и это то, что мы будем делать на небесах вечно во веки веков. Псалтырь показывает нам, как поклоняться Богу, как входить в Его присутствие с благоговением и страхом, и при этом с радостью в сердце. Она отводит главное место в поклонении Богу, записанному Божьему Слову. Эта тема громко и ясно звучит во всей книге. Во всех остальных книгах Библии либо один человек обращается к другим, либо Бог обращается к человеку. В Псалтыре чаще всего человек обращается к Богу. Пример псалмопевцев учит нас, как обращаться к Богу, как поклоняться Ему, как к Нему приближаться. В-третьих, эта книга особым образом утешает скорбящие сердца. Мы живем в падшем мире. Мы видим разрушительное действие греха вокруг нас, сталкиваемся с горем и страданиями, с разочарованием и неоправданными надеждами. Эта книга для страдающих в тяготах жизни сердец. Мне нравятся слова Чарльза Сперджина. Он сказал: «Как бы высоко я ни поднимался в поклонении Богу, я всегда понимал, что Давид поднимается еще выше. И как бы низко я ни опускался, чувствуя себя совершенно разбитым и ничтожным, я всегда осознавал, что Давид опускается еще ниже». Где бы мы ни находились в духовной жизни, на вершине горы или в низине, переживая благополучие или упадок, псалтырь отвечает на наши нужды. Она связана с нами, не только с нашим разумом, но и с сердцем, чувствами, с нашей любовью к Богу. Кроме того, псалтырь очень практична. Она написана, чтобы помогать в ежедневном духовном хождении. В этой книге мы видим псалмопевца в различных жизненных обстоятельствах. Он не живет в башне из слоновой кости, оторванный от реального мира. Напротив, мы видим его в разные периоды жизни и в разных переживаниях. Мы видим, как он отвечает на них верой и упованием на Господа. Есть несколько псалмов, в начале которых мы видим псалмопевца в долине отчаяния, а в конце — на вершине горы поклонения и хвалы Богу. Это учит нас тому, как силой Божьей благодати подниматься, когда мы упали, вставать, когда трудные обстоятельства давят на нас, и всегда славить Бога в своем сердце. Добавлю еще два момента. Эта книга пропитана Евангелием. Уже в первом псалме мы видим описание двух жизненных путей – пути праведных и пути нечестивых. Человек, открывший псалтырь, сразу же сталкивается с фактом, что в жизни есть только две дороги. Не три, не четыре, не десять. Каждый человек, живущий на планете Земля, идет по одной из двух дорог. И эти пути ведут нас куда-то. Те и только те, кто идет путем праведности, познают благословение Божье. Они подобны дереву, посаженному при потоках вод. Они преуспевают во всем. Что бы они ни делали, они приносят плод во время свое. Но не так нечестивы, они как прах, возметаем ветром. Они не устоят на суде. Они явятся на суд, но не для них не будет твердого основания, которое позволит им устоять. Они будут выброшены прочь в вечную погибель. Второй псалом заканчивается предупреждением для тех, кто восстает против Господа и против Его помазанника. Господь посмеется над ними, Господь поругается им, Господь предлагает им, вернее, псалмопевец предлагает им взглянуть на судей царей земли и почтить сына, поцеловать сына, возлюбить сына. Снова и снова в псалмах говорится о том, что путь нечестивых ведет в погибель, а на пути праведных полнота Божьего благословения. Псалмы премудрости проводят этот яркий контраст, в них практически нет серых зон, все черно-белое, небеса и ад, спасение и погибель. В этой книге мощно звучит Евангелие. Есть еще одна причина, по которой я решил посвятить себя проповеди по этой книге. И я не знаю ни одной другой книги в Библии, которая так много говорила бы гонимым за веру в Господа Иисуса Христа. Библия учит, что все, кто желает жить благочестиво в Иисусе Христе, будут гонимы. И описание Ветхого Завета подтверждает это. Израильский народ убивал пророков, преследовал праведников, распял Иисуса Христа, предал апостолов мученической смерти. Столетие за столетием мы наблюдаем одно и то же. В прошлом столетии за веру в Христа было убито больше христиан, чем за все предыдущие века вместе взятые. Мы живем в мире, настроенном крайне враждебно к христианской вере. Псалтырь говорит об утешении, которое верующий человек, проходя через гонение за свою праведность и веру в Господа, находит в Боге. Когда мы проходим через горнило испытаний, страдая за свою веру, мы знаем, что мы в хорошей компании, псалмопевец на нашей стороне, и Господь не оставляет нас. Я думаю, что чем ближе к нам последнее время и день возвращения Христа, хотя мы не знаем, как скоро это будет, чем сильнее гонение, тем драгоценнее для верующих, книга псалмов. Мне на ум приходит еще один момент. Мы только что сказали о том, что эта книга пронизана Евангелием. Помните Петра в день Пятидесятницы? Когда во второй главе Деяний Петр говорил: «Того, которого вы распяли, Бог воскресил из мертвых». Что он делал? Он проповедовал псалмы один за другим. Один за другим. Он проповедовал 15-й псалом, 131-й псалом, затем снова 15-й псалом, 109-й, и 3000 слушателей обратились к Господу. Поэтому я убежден в том, что псалтырь исполнена силой Евангелия и способна обратить человека к Богу. И книга Деяний подтверждает это. После того, как Иоанн и Петр были отпущены после суда перед Синедрионом, они возвратились в собрание верующих. И что они стали делать? Они стали молиться псалмами и воздавать хвалу Богу. Псалмы направляли их молитвы, их поклонение Богу. Псалтырь поистине способна изменять жизнь. Каждая книга Библии способна изменить жизнь, однако книга псалмов уникальна. Она учит нас благоговейно мыслить о Боге, поклоняться Ему, она утешает наши сердца, она крайне практична, она учит нас, как отвечать на гонения, и она полностью пронизана Евангелием.
Стив, ваша проповедь по псалмам в церкви заняла где-то 5 лет. Почему вы не проповедовали, к примеру, на послании Ефесянам, на послании к римлянам? Какова роль книги Псалтирь в жизни церкви?
Я уверен, что проповедовать по посланию к римлянам и по посланию к Ефесянам очень важно. Против этого у меня возражений нет. Однако я считаю, что проповедовать нужно как по Новому Завету, так и по Ветхому. Мы владеем обоюдоострым мечом, и мы нуждаемся в богатстве истины, которое заключено в проповеди Ветхого Завета. Мне бы хотелось привести интересный пример из истории церкви. Когда мы думаем о Мартине Лютере, мы сразу вспоминаем послание к римлянам. и то, как Лютер обнаружил Евангелие в этом послании. Мы вспоминаем Римлянам 1:17, «Праведный верою жив будет», и личное обращение Лютера, когда он осознал, что Божья праведность, чуждая, незнакомая ему праведность, праведность, которая находится вне его, и которую ему может дать только Бог, и она обретается верой и только верой, соло фиде. Однако мы редко обращаем внимание на то, что до послания к римлянам Лютер преподавал псалтырь. Именно эта книга дала Лютеру смелость и дерзновение противостоять всему миру. Послание к римлянам и псалтырь составляют мощный союз. Лютер проповедовал богословие послания к римлянам со смелостью псалмопевца. Он делал это с дерзновением, описанным в псалмах, дерзновением, основанным на вере в то, что Бог суверенно правит всем миром, и что Он за нас, Бог моя скала, Бог крепость, Он мое прибежище. И если вы всем сердцем верите в силу и могущество Бога, то вы способны противостоять любому числу врагов и всему миру. Лютер имел дерзновение и силу не поколебаться на Вормском синоде и не отречься от написанных им трудов и уверенно противостоять лже-евангелиям. И если книга псалмов была очень важна для Лютера, то она должна быть очень важна и для нас. Я обеспокоен тем, что некоторые из нас, слушающих экспозиционные проповеди, становятся слишком рассудочными, слишком рациональными. Псалтырь дополняет наше богословие высоким словословием. Она пробуждает наши чувства к Богу, раскрывает наше сердце пред Богом. И мы нуждаемся в этом. Это не значит, что в псалмах нет глубокого богословия. Оно там есть. Нужно признать, что послание к римлянам наполнено богословским содержанием. Его богословские истины изложены очень четко и емко. Тем не менее, псалтырь не менее прекрасна. Я уверен, что если бы в церкви звучала проповедь книги псалмов, то церковь походила бы на издающего громкий рык льва. Церковь Христова была бы сильной в этот злой век. Поэтому мы нуждаемся в этой книге, и не только по этой причине, но и по всем остальным причинам, которые я уже назвал. Нам нужно учиться высоко ценить Бога, знать, как поклоняться Ему и так далее. Этому учит псалтырь. Позвольте суммировать мой ответ. Одно не исключает другое, должно быть и то, и другое. Мы держим послание к римлянам в одной руке и книгу псалмов в другой, и мы проповедуем и то, и другое. Мы нуждаемся в обеих книгах и в их учении. Из поколения в поколение псалмы подкрепляли церковь. Не случайно некоторые издания Нового Завета дополняют псалтырью. Не случайно церковь постоянно возвращается к книге псалмов. Не случайно я, оказавшись на больничной койке, читал псалмы. Не без причины на похоронах я открывал эту книгу. Все это потому, что псалмы очень дороги Божьему народу.
А не могли бы вы поделиться какими-нибудь секретами, как успешно проповедовать на книгу псалтирь?
Что бы я порекомендовал начинающим проповедникам, желающим проповедовать по псалмам? Честно признаться, эта задача не из легких. Псалмы — это особый жанр, и работа с ним требует определенных навыков. Назову несколько вещей. Во-первых, вам необходимы хорошие инструменты, то есть хорошие книги и другие источники информации. Я бы очень рекомендовал книгу Спержена «Сокровищница Давида». Рекомендовал бы пользоваться комментариями в учебной Библии МакАртура и соответствующим разделом толкования Далласской богословской семинарии. Я написал двухтомные комментарии на псалмы, и надеюсь, что он тоже будет полезен тем, кто собирается по ним проповедовать. Одним словом, вам понадобится несколько толковых комментариев, хороший библейский словарь и несколько учебных Библий. Во-вторых, вам необходим хороший пример. Пример тех людей, которые уже проповедовали по псалмам. Для меня таким примером служит Джеймс Монтгомери Бойс, известный американский пастор. У него есть проповеди на все 150 псалмов. Все они изданы. Его проповеди послужили для меня примером того, как нужно проповедовать по псалмам. Поэтому я советую вам учиться на хорошем примере тех служителей, которые проповедовали по книге псалмов. В-третьих, я бы советовал проповедовать псалмы целиком. Не просто стихи 3 или 4, или не какой-нибудь отдельный стих в конце псалма. Начинайте с первого стиха и идите до конца, как если бы вы пели гимн целиком. В каждом псалме есть определенное развитие мысли, и, увидев это, вы последуете за ходом мысли псалмопевца. В-четвертых, очень важно понимать особенности еврейской поэзии. Литературная форма псалмов очень сильно отличается от формы послания Павла. Отличается она и от пророческих книг, и от повествовательных. Есть несколько отличительных черт еврейской поэзии. Назову их кратко. Первая черта — речевые фигуры. Псалмопевец пишет как поэт. Он рисует картину, использует для этого стилистические фигуры. Он не похож на апостола Павла, который как юрист выкладывает доказательства и аргументирует судебный прецедент. Язык псалмопевца очень живой и богатые словесными образами и риторическими фигурами. Вторая отличительная черта — параллелизм. Важно понимать, как псалмопевец использует параллелизм. Есть много форм параллелизма. Предположим, есть строчка А, строчка Б, иногда строчка В. Иногда вторая строчка повторяет мысль первой. Иногда говорит нечто противоположное, как в антитетическом параллелизме, иногда продолжает мысли первой строки. Когда вы читаете псалмы, помните, что они подобны железнодорожным рельсам, которые идут параллельно друг другу. Истина в них раскрывается в два такта. Третья отличительная особенность еврейской литературы, которую следует учитывать, состоит в том, что, подобно разным стилям музыки, есть разные типы псалмов. Бывает классическая музыка, рок, народная музыка. Есть множество разных музыкальных стилей, и каждый из этих стилей имеет свои характерные особенности. То же самое относится к псалмам. Есть плачевные псалмы, есть псалмы упования, псалмы новоцарения. Разного рода псалмы, и вы должны уметь точно определить тип псалма, потому что каждый псалом будет иметь типичную для своей категории структуру. Это поможет вам при составлении плана псалма. И последняя характерная особенность еврейской литературы, которую нужно учитывать, это станции. Как в гимнах и песнях есть станции, так же они есть и в псалмах. Каждый станс представляет собой завершенную смысловую единицу. Развитие псалма представляет собой переход от одного станса к другому, потом к следующему и так далее. Я знаю, что в русском издании учебной Библии МакАртура станцы отделены друг от друга пробелами. Это позволяет вам легко увидеть, где проходит граница между смысловыми единицами. Иногда эта граница обозначена сменой спикера или обращением псалмопевца к новой аудитории, или к речи к Богу, или обращением к врагам, или разговором с собственным сердцем. Эта смена заметна при переходе от одного станца к другому. Таким образом, по ходу изложения постепенно раскрывается основная мысль или тема псалма. Вот что я советовал бы начинающим проповедникам. Еще один совет — смотрите на Христа. Читая Новый Завет, мы начинаем замечать, что псалмы много говорили о Христе. Ближайшее исполнение этих пророчеств нашли в лице Давида или других псалмопевцев, а окончательное — в личности явления Иисуса Христа. Поэтому вам нужно знать, как псалмы используются в Новом Завете, и понимать, как многие из них свое окончательное исполнение нашли в личности Иисуса Христа.